Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы», и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ Прощерук Наталья Викторовна. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что, Наталья Викторовна, в этот раз мы уже поговорим о преступлении и наказании Федора Михайловича Достоевского.
Так логически подступили, в общем, довольно подробно, да, мы так подступали, логически выстроив этот переход. Да, «Преступление и наказание», первый роман «Пятикнижия», 1866 год.
Да, нужно как раз отметить, да, что он празднует юбилей в этом году.
Да, юбилей 150 лет, причем весь год можем праздновать, поскольку он печатался частями, да, на протяжении длительного периода.
Ну, Наталья Викторовна, наверное, мы приступим с вами к разбору романа. И первый вопрос. Преступление, как мы уже немножко затронули, происходит в самом начале романа. И давайте поговорим о мотивах этого преступления. Ведь роман... Очень много места в романе занимают размышления Раскольникова, в принципе, сначала о совершении преступления, потом о преступлении, потом очень много разных,
да, конечно,
его там, мыслей, да, очень много, и сны его, и весь вот этот вот,
конечно,
мыслительный процесс.
Да. Действительно, это такой рубеж.
Поэтому как раз давайте сначала обратимся к мотивам. То есть самый простой мотив, который читается сразу же, это безденежье Родиона нищета, Раскольникова, нищета, и он решает избавиться от старухи-процентщицы, потому что не нужно будет выплачивать долг.
Ну и прихватить, он
сказал. Да, и прихватить.
Потом говорит, что
у него же еще, кстати, проскальзывает мысль, что он еще и другим поможет,
да,
таким образом.
3000 там думала, там оказалось 300 серебром. 300 серебром, но он даже ведь не открыл, не посмотрел, как мы помним, вот как он исправлял, так сказать, свое материальное положение чудесным образом. И это повлияло потом на приговор, потому что многим казалось странным. Там даже бумажные купюры, насколько я помню, даже уже, так сказать, подпортились под этим камнем лежа. В общем, он не притронулся к этой своей добыче. Действительно, Аня, вопрос поставлен, в общем, очень закономерно, потому что о мотивах существует огромная литература между тем. И даже, наверное, в школе мы помним, изучают вот этот вот комплекс мотивов. Причем вот исследователей можно поделить на две группы. То есть я к чему говорю, что поскольку он эти деньги спрятал, не прикоснулся, то, видимо, ну и когда мы прочитаем роман, мы понимаем, что причины другие. Да,
не, это скорее отговорка и скорее убеждение, аргумент для самого,
да,
себя.
Какой-то аргумент, что вот эти мотивы, они глубже. Так вот, большая литература и исследователи, условно, можно на две группы поделить. Одни считают, что преступление совершено из альтруистических соображений. Вот не случайно сказать, что он кому-то еще помочь, да? Что вот осчастливить человечество. Это был главный мотив. Хотя там, конечно, всего примешалось другого.
Ну, это очень спорно.
Это
мотив.
Очень спорно, но вот целый ряд исследований выделяет этот мотив как ведущий. То есть такой идеализированный, конечно, идеализирующая трактовка Раскольникова. Другая группа исследователей полагали, что напротив, здесь как раз вот это мотив попасть разом, да, разом, двумя ударами топора, попасть в разряд необыкновенных людей, сделать карьеру, да, вот этот мотив как раз эгоистический, индивидуалистический, самоутверждение. Так вот, попробуйте разделить. Получится они разделить мотивы на две группы? По крайней мере, это еще первые подступы, мы еще дальше глубже пойдем. А вот сейчас, на первых порах, можно разделить на две вот эти группы, эти мотивы?
Ну, конечно, нельзя, конечно.
Нельзя, конечно.
Они очень связаны,
да,
друг с другом.
Мы с вами помним, что вот эта категория «вместе» надо учитывать, да, тут все противоречия «вместе», что вот «вместе», вот такой клубок мотивов. Это один момент. Следующий момент, вот Григорий Константинович в свое время писал, что есть некая методологическая некорректность в таком разборе преступлений и мотивов, которые подвигли Раскольникова совершить его. Некорректность, в чем она состоит? В отношении к Раскольникову как к какому-то определенному типу герою, деятелю. либо, значит, борцу за спасение человечества, либо карьеристу, так сказать, делающую вот такую глобальную карьеру, можно сказать. Можно сказать так. Так вот, некорректность в том, что, конечно, Раскольников – это герой другого типа, и для него главная задача – это как раз познание, да, помните, мы говорили, mm-hmm. познать человека в человеке, свои возможности, поэтому не работает это на понимание того, что с ним происходит, вот такое разделение на мотивы. И здесь можно, да, согласиться, естественно, вместе все противоречия вместе живут. Но я бы еще дальше пошла, здесь мне хочется вспомнить работу, которую как-то мы не очень внимательно читали, а между тем она вышла в 1957 году Виктора Шкловского «Заметки о Достоевском. За и против». В каком смысле невнимательно? С одной стороны, мы внимательно читали формалистов, в том числе Шкловского, и какие-то идеи о поэтике романов, о повествовательной организации. А вот этот вот момент как-то совершенно проскользнул, потому что когда уже вот я начинала работать над курсом лекционным, вдруг я с каким-то таким большим удивлением обнаружила, оказывается, что еще в 1957 году вот Шкловский написал о том, что на самом деле есть одна единственная причина. Вот он как раз указывал на эту противоречивость мотивов и называл, между прочим, так сказать, метафорически образно и очень ярко Раскольникова при таком раскладе. Он говорил, что получается противоречивый синтез Наполеона и Мессии. Ну, действительно, какой-то даже не противоречивый, а противоестественный синтез Наполеона и Мессии. И вот как-то, чтобы это немножечко наши такие сомнения разрешили, да не немножечко, а вот он как раз говорил об одной единственной причине, которая, собственно, является вот этой движущей силой, побуждает героя совершить это преступление. И он приводит, говорит о том, что Достоевский сам нам дает подсказку в тексте, он объясняет эту причину. И, в частности, он приводит разговор с Соней, один из разговоров, когда он признается, он говорит, что я сам все передумал, я вот сейчас точно не помню, но смысл этого суждения я передам. Я все там с собой перерешал, я знаю все, все познаю, меня черт тащил. Угу. Вот меня черт тащил. Вот если мы разберем эту фразу, причем не только в таком обыденном ключе, конечно, можно трактовать, ну, подумаешь, вот он оговорился, черт тащил. Мы часто употребляем... ну, довольно-таки часто, хотя не все, конечно, есть люди суеверные, да, лучше не звать лихо, да, не будить его. Но, тем не менее, все-таки у нас проскальзывают эти выражения. И, кстати сказать, однажды я писала отзыв на одну работу, на диссертацию о Достоевском. И вот эта фраза вызвала целую полемику у нас, что как трактовать. Так вот, как сначала как Шкловский трактует, он совершенно справедливо указывает, что это, в общем, не так все просто. Это как раз выход вот в эту метафизическую сферу, понимаете? Потому что здесь прямо названо духовное, ну, я не знаю, как это сказать, вот то, что тащило. Здесь вообще очень важно, черт тащил, тащил, то есть потеря свободы. Это же замечательно, тут в этой фразе обозначено. Вот тащило нечто, ну вот названное чертом. Вот сначала давайте, ну я не знаю даже, как тут в совокупности надо разбирать. Вот тащил этот черт, и он говорит, что здесь как раз и заключена вот эта глубокая метафизика поступка, вот этого преступления. Метафизическая причина, первопричина, или духовная первопричина. Так вот, с этим разобраться. Давайте со словом «тащил» разберемся. То есть человек чувствует, что он не свободен в своем выборе, в своем поведении. И на протяжении романа мы можем много раз в этом убедиться. Потому что, когда он уже идет эту пробу свою совершать на преступление, там, вот, не помню точно, но смысл такой, что он шел как приговоренный на казнь. Понимаете, шел как приговоренный на казнь. Может, мне этот цитат сейчас попадется быстренько. В общем, одним словом, точно передаю я. Вот как приговоренный на казнь. К смерти, простите. Как приговоренный к смерти, еще одна фраза. Те, которых ведут на казнь. Ну, в общем, как-то я тут, видите, соединила два суждения в одно. Но смысл от этого не изменился.
Да, ведь помните, мы говорили о том, что поле битвы – сердце человека. И его мысли, когда он раздумывает, нужно, не нужно убивать, оно затягивает его. Вот это вот как бы
в этом дело, что его затягивает.
Тут соблазняет.
Все, тут уже все затянуло давно.
Но уже... он же в какой-то момент, он же еще...
Вот я вам вот эти мысли... Понимаете, как там удивительно? Там же вот этот сон он видит, когда лошадь избивают, и он просыпается с чувством освобождения. Вот в этом сне он вдруг осознал чудовищность своей этой, как он называет, проклятой мечты. Вот этой поработившей его, понимаете, поработившей его проклятой мечты. Он осознает чудовищность, но это только на краткое время. И потом он все равно идет и совершает, как приговоренный на казнь. Я спрашиваю тех, как тот, которого ведут на казнь. Я им всегда у студентов спрашиваю, ну, если ты идешь, как тот, которого ведут на казнь, так ты зачем туда идешь? Зачем он туда идет? Почему он туда идет? Ну, не ходи, если ты идешь, как приговоренный к смерти. Не ходи.
А на казнь нельзя не пойти? Много желающих, кого
смерти,
ведут
на казнь,
они могут уйти, они не могут уйти.
Как? Ну так ведь он же формально-то пока еще не приговорен. Там же сравнение, как? Не ходи, раз это не твоя воля. А почему? А потому что нет воли уже, нету. Потому что он уже становится фанатиком вот этой самой идеи,
ну, вот поэтому
которая
и может
его
пойти.
Тащит, понимаете, тащит. А если говорить духовную, вот поэтому не может пойти, потому что его тащит эта идея, все, он не свободен.
Ну и поэтому как на казнь, потому что на казнь да. тоже нельзя не пойти.
На казнь тоже нельзя не пойти, здесь совершенно, то есть нет своей воли, да. Но там же это на казнь как бы это все формально, да, внешнее. Все определено, а здесь же все в самом человеке, понимаете, такое ощущение.
Поэтому страшнее?
Ну, да, конечно, страшнее. Страшно, и черт-то тут тоже не
И будет. В конце концов, даже если казнят виновного человека, ну, мы имеем примеры, когда казнят невиновного, но даже если казнят виновного человека, там все-таки идет какой-то момент расплаты. В этот момент человек расплачивается за грехи свои, и это даже, ну, это очень грубо, конечно, может быть, даже какой-то момент очищения. Хотя это очень спорно. Но все-таки это как момент наказания за что-то. Наказание. А здесь он...
А здесь не совершено.
То есть он здесь идет... не совершено, но он идет...
Но он идет совершать. Понимаете, он идет совершать. Его тащит именно черт. Понимаете, вот тут, конечно, выход в метафизику и духовная сфера. Здесь как раз намек на то, что здесь все имеет вот эту вот духовную первопричину.
Но, с другой стороны, если, опять же, переходить на духовный... опыт и христоцентризм Достоевского, ведь у нас, опять же, есть свободная воля принять мысли, которые к нам приходят, или не принять. Поэтому говорить о том, что тут вот прям совсем нет воли, мне кажется, даже вот я к своему стыду не помню имя этого святого, но он писал о том, что мысли как птица, она села на голову, и это уже дальше твое решение, твоя воля, совьет она там гнездо или улетит.
Да, конечно. Вот
ведь тут есть разница, когда человек, например, ну, если сравнивать с убийством, есть разница, когда человек сам берет нож и идет убивать. А другое дело, например, если обстоятельства складываются таким образом, когда на него нападают, например, да, и он берет нож, да, и может какое-то вот это вот, то, что называется, превышение средств самообороны. Но, тем не менее, это не он делает выбор, это вот как-то вот складывается. А другое дело, когда он берет топор и идет.
Да, топор идет, вот, причем берет топор, как будто бы свободно, а на самом деле его черт тащит. Да, вот тут, видите, какое.
Мне кажется, что здесь все-таки черт тащит с того момента, когда он понимает, что в данной битве за сердце он побеждает, и тогда он начинает его тащить. Раскольников дает ему эту возможность.
То есть он
да.
уже когда-то сделал, вот вы говорите, там птица, я как раз представила эту картину, как, что значит образное мышление, как птица садится на голову. Дело в том, что был такой момент первоначальный, вот это он за, как-то там у святых отцов-то пустить вот эту идею в сердце, вот правильно говорите, она запущена, этот момент. То есть ему нужно было, он выбирал, когда вот этот момент когда птица, да, садится, когда эта мысль приходит, вот тогда совершается выбор, пускаешь ты ее в свое сердце или нет. А становишься ты рабом собственной теории или не становишься?
Ну, а потом, конечно же, когда черт видит, что он опутал его, он начинает его тащить, конечно.
Начинает его тащить, потому что это вообще иллюзия такая. И тут, кстати сказать, не только нам святые отцы могут помочь, это даже работы по психологии, поведению могут помочь, что первоначальный выбор делается проще. Как бы тебе ни было тяжело, но ты сделай этот выбор в начале пути. А мы всегда иной раз пребываем в иллюзии, что мы там, так сказать, вот попробуем то, что нам, в общем, вызывает сомнения какие-то.
А потом откажемся.
А потом откажемся и вернемся к началу. Вот когда мы этот выбор... Ничего не получится, ничего не получится. Это, между прочим, русская классика нам показала на многих примерах. Если Анну Каренину приведу в пример, Екатерину приведу из «Грозы». Они же все признаются потом, что у них нет воли. Екатерина говорит, у меня нет воли своей, нету. Она порабощена страстью. Она прошла большой путь, к началу не вернуться. Разрешать уже этот конфликт каким-то другим способом. И мы видим, как они его разрешают наши, так сказать, героини-женщины. И здесь нечто подобное. Он слишком большой путь прошел. Он так много передумал, он же говорит. Он передумал это все. Он запустил.
Но с другой стороны, я просто хочу...
А почему... Да, Аня, вот просто мне хочется тут сразу точки расставить, надо и дальше пойти. Почему запустил-то? Потому что духовная природа, что мы говорим с вами, не терпит пустоты. И эта пустота тут же заполнилась. Вот. Ну, сейчас это можно уже дальше, не знаю, в какой логике мы пойдем, наверное, к теории тогда уже приступим.
Да, я просто хотела сделать акцент на том, что, ну, не знаю, насколько я могу это делать, но вот в моем понимании именно я бы не стала говорить, что он... не виновен, что его черт тащил,
ну,
да?
Конечно,
что, ну, я имею в виду, это чтобы не появилось такого, что это меня просто, я попал. Это он все-таки делает сам этот выбор, и он позволяет себя тащить.
Совершенно верно. Конечно, он сделал этот выбор, но сделал его раньше.
Да, конечно.
Он его сделал раньше. А в том состоянии, когда мы его находим уже в романе, он уже не может сделать этот выбор. Вот не случайно я вам говорю, что когда он вот этот сон видит, он понимает уродливость. Ну, как понимает? Он почему он обрадовался, что наконец-то этот нарыв прорвался, и его эта проклятая мечта перестала мучить. Он увидел ее чудовищность вот в этой страшной сцене, когда он там 7-летний мальчик видит, как избивает лошадь, да, пытается как-то помочь, спасти. Почему нарыв прорвался? Потому что вот он увидел эту чудовищность, как будто бы он отказался, он понял, что он не сможет это сделать, не сможет. Но тут же он идет в трактир и слышит, что он слышит. Что слышит его вот это уже сознание фанатическое, да, уже деформированное сознание, уже сознание несвободного человека. Он слышит только то, что ему нужно услышать, что в 7-м часу там уходит Лизавета, что там старуха остается одна. Он слышит, как обсуждают там какую-то историю, да. Он слышит то, что только он и услышит в состоянии вот этого уже соблазненного ума, как говорят святые отцы. То есть он уже соблазнен. Но он, конечно, дал себя сам соблазнить. А почему? А потому что святое место пусто не бывает. И тогда мы, когда уже дальше читаем, вообще мы попадаем и открываем, когда страницу, мы попадаем в такой мир лихорадочного сознания, понимаете, бредового.
Да, конечно.
Такого,
в мир этого желтого Петербурга.
Да, совершенно верно. Тут как раз цвет этот, да, цвет желтый символический, болезни, желтый цвет. Кстати сказать, вот интересную работу писала у меня одна магистрантка, вообще диссертацию замечательно написала, «Цвете» у Достоевского, и там оказывается, что у него... Мы-то как привыкли, что свет только символические функции. Однако у него есть и примеры вот такого живописания. Замечательный пример синего цвета. Но мы немножечко отвлеклись. Здесь, конечно, символический цвет, желтый, болезнь. Понимаете, человек в состоянии болезни находится, не душевного здоровья, духовной болезни. Вот он поражен этой проклятой мечтой. И вот это чрезвычайное состояние значит, сразу запечатлена на уровне повествования. Там используются слова «чрезвычайно жаркое время». Там очень часто используется слово «вдруг».
На грани.
На такое. Грани. Странный. Там вдруг, по-моему, 560 раз, да, Топоров подсчитал. И вот это странное состояние. Странное состояние на грани бреда и яви он находится. Причем, знаете, как здесь организовано же совершенно гениально само повествование. Как будто бы от третьего лица идет. И это дает возможность, особенно вот ближе там, к эпилогу, как-то дистанцироваться в некоторых случаях от героя и посмотреть на ситуацию со стороны. То есть такое объемное повествование. А очень часто, ну, в общем, практически, да, на большей части текста повествователь внутри сознания героя. Там очень трудно. То есть там это не собственная прямая речь. То есть мы как будто бы попадаем внутрь вот этого мира тяжелого, страшного, да, тяжелой, страшной несвободы. И, конечно, все усугублено еще и вот этим предметным рядом: жара, духота, грязь, там, нищета, низкие потолки душу теснят. То есть, с одной стороны, это предметность, мы с вами говорим, а с другой стороны, это, конечно, символическая предметность, потому что за ней психологическое состояние тяжелое. И вот это духовное. Эрозия, что ли, да, я бы сказала, да, вот это, которая постигла героя. Важно здесь, конечно, именование, про цвет сказали, Раскольников, да, раскол, судороги и корчи, вот эти мы ощущаем, но и Раскольников, понятно, здесь тема еще раскола другого, связанного с расколом, я имею в виду церковная здесь символика, Родион розовый, Романович Римский, тоже вот здесь вот сразу такое противостояние, розовая мечта, мы всегда часто считаем, что она розовая, у нас прекрасная, а здесь вот мечта совсем другая, проклятая. Да, ну и вот теория. Теорию, конечно, очень хорошо в школе изучают, наверное, даже, может быть, лучше что-то, чем что-то другое. Здесь, конечно, два момента надо выделить. Вот, все-таки вот этот богоборческий момент, который как-то упускается, хотя там совершенно очевидно он обозначен, в речах, например, Сони, он говорит, я осмелился и убил, а может и Бога-то совсем нет, он говорит, вот надо все стряхнуть к черту, то есть вот там целый ряд вот таких моментов, которые показывают состояние бунта и против Бога в том числе. То есть человек заявляет свою волю как раз, да, вот как раз, а если Бога не защищает, я сам беру на себя право решать, что я могу и что я не могу. Он как раз заявляет свою волю. Вот нет никаких нравственных максим, да, аксиом, которые абсолютны для человека, да, нет, поскольку высшего авторитета нет, да, закон не писан, как говорится. Это вот один момент, и там много подтверждений. Ну и второй момент, не будем исключать, что как раз связано с тем, тварь я дрожащая или правая, имею известная наша фразочка из романа «Суждение», которая стала, в общем, ключевой такой фразой. И даже не считая роман многие, да, вот они этой фразой легко и, так сказать, пользуются и прекрасно помнят откуда. Так вот, «Тварь дрожащая» или «Правая имею» – вторая часть теории, потому что Раскольников говорит о том, что, ну, вот какая-то только часть, да, необыкновенных людей может взять на себя право вот это заявить свободную волю, решать, в том числе и такие...
Быть как Бог.
Да, быть как Бог. Решать, в том числе, кому жить, а кому не жить. Да, то есть этим людям дозволено, так сказать, вот перешагнуть самую главную заповедь «Не убий». «Не убий», перешагнуть, и при этом восприниматься как благодетели человечества.
Но ведь если посмотреть, как мы затрагивали с точки зрения того, что Достоевский прекрасный психолог, ведь очевидно, что Раскольников, мягко сказать, не в восторге от своей жизни, от своего положения социального. И, наверное, вот это вот желание быть как Бог, решать чужую судьбу, оно вот желание, что ли... повысить, да, свой престиж, если так можно сказать.
Ну, статус и социальный. Ну, конечно, здесь мало об этом и рассуждать.
Но его же душит нищета. Да. Его душит нищета, его душит вот это вот, что он, в общем-то, из себя представляет. Он нищий студент просто.
Потому что он не ходит, не учится. Между прочим, ему деньги посылает мама.
Да.
Куда, как он их тратит, непонятно. Ведь он же зарабатывал там переводами, еще чем-то. Он ведь трудился. Вот он как-то больше думает о другом. Вот он как раз в такого теоретического плана человек, теоретически. Вот я в этот раз, последний раз вот просматривала, теоретически у него какие-то тут рассуждения. Последний раз я просматривала монолог, вот, не, ой, простите, эпилог. Каждый раз же читаешь, и что-то вычитаешь. Вот я вычитала фразу, эпилог вообще исключительный, конечно, такой завершающий фрагмент текста, такое завершение очень важное, мы еще до него дойдем. Вместо диалектики наступила жизнь. Понимаете? Вот. И в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое. Вот это как раз тот случай, когда вместо жизни была диалектика.
Горе от ума.
Вот и, ну, в каком-то плане, наверное, горе от ума, горе от ума. Вот это, понимаете, как-то эту фразу никто не замечает, я не знаю. Вот, или просто мне не попадалось. Вместо диалектики пришла жизнь. Вот вместо жизни пришла диалектика. Вот эта теория, которая иссушила, понимаете, которая не уничтожила, но, в общем, очень сильно вот эту живую жизнь угасила. Ну и потом, а когда уже совершено преступление, то тут уже ничего не перерешить. То есть он там все решал, пробовал первую часть, а потом пять частей, потом уже эпилог, да, пять частей, уже ничего не перерешить. Уже надо жить вот с этой реальностью совершившегося, совершенного страшного деяния. Вот он там живет.
Наталья Викторовна, наша передача подходит к концу. Да. В следующий раз мы продолжим нашу беседу. Я хочу напомнить, что в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. Всего доброго.
До свидания.